эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». У микрофона Кэти Бочаришвили. Здравствуйте. Слушайте сегодня в нашей программе. Бывший посол США в России пишет письмо грузинской мечте и просит решить вопрос Михаила Саакашвили.
Смерть Саакашвили в тюрьме станет победой Путина и мощным ударом по грузинской демократии. Никто не понимает этого лучше, чем Зеленский, который в прошлом месяце просил грузинские власти проявить милосердие и освободить экс-президента.
Провокатор или патриот? Бывший юго-осетинский лидер Анатолий Бибилов оказался в центре скандала.
Регистрационные знаки, которые были установлены на вышеуказанных автотранспортных средствах, они не соответствовали установленному образцу, в соответствии с чем было принято решение восстановить указанные транспортные средства.
Почему 30 лет назад, в январе, провалилось абхазское наступление в 93-м году?
В январе месяц картировать убийство, это легко сказать, пойди попробуй. Вот, а так был массовый героизм, невзирая на то, что не было реально ни бронетехники, ни артиллерии, но пехота у нас всегда была на высоте.
Обо всем этом и многом другом слушайте в нашем эфире или на нашем сайте echokavkaza.com. А сейчас время новостей, с ними вас ознакомит Демис Паландов.
Президент России Владимир Путин поручил министру обороны Сергею Шойгу ввести режим прекращения огня по всей линии соприкосновения в Украине на православное Рождество с 12:00 6 января до 24:00 7 января. Это первое такое объявление со стороны Москвы с начала февральского вторжения. Сообщение о распоряжении Путина выложено на сайте Кремля. В тексте говорится, что прекращение огня объявляется по предложению представителя Русской Православной Церкви патриарха Кирилла Гундяева. К этому же призывается и Киев. Ранее на сайте Московской Патриархии появилось сообщение от имени представителя РПЦ к сторонам войны с призывом установить рождественское перемирие. Война в тексте названа междуусобным конфликтом. Одностороннее прекращение боевых действий Путина в телефонных переговорах предложил 5 января и президент Турции Реджеп Эрдоган. Советник Офиса Президента Украины Михаил Подоляк назвал предложение патриарха Московского и всея Руси Кирилла объявить 6-7 января так называемое рождественское перемирие циничной ловушкой. Как написал Подоляк в Твиттере, РПЦ не является авторитетом для глобального православия и выступает лишь как пропагандист войны. Украинский чиновник, охарактеризовав деятельность РПЦ как призывы к геноциду украинцев, назвал предложение патриарха Кирилла элементом пропаганды. Руководители Украины и ведущих украинских религиозных конфессий пока не комментировали предложение Кирилла и решение Путина о временном прекращении огня. Город Бахмут в Донецкой области Украины, который несколько месяцев пытаются взять российские войска, разрушен более чем на 60%. Об этом сказал в эфире украинского национального телемарафона глава военной администрации Донецкой области Павел Кириленко. Большая часть мирных жителей уехала из города, однако некоторые из них там все же остаются. По словам Кириленко, в среду при российском обстреле в Бахмуте погибли две женщины. Какие бы попытки войти в город не предпринимал противник, ему не удается продвинуться. Какие бы успехи они ни имели, они были отброшены на прежние позиции за пределы города, сказал Кириленко. Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении в среду заявил об успехах защитников Бахмута. Ранее Зеленский посещал город и назвал его фортецией, то есть крепостью. Генштаб Украины в своей сводке также сообщил, что в ходе последних боев российские военные были выбиты за пределы городской застройки. По сообщениям западных аналитиков, в частности из Института изучения войны, российское командование в последнее время ослабило натиск на Бахмут и усилило его на другом направлении, в районе города Солидар, где, однако, прорвать фронт также не удается. Первая группа российских заключенных, завербованных ЧВК «Вагнера» для участия в войне в Украине, завершила полугодовой контракт. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на основателя ЧВК Евгения Пригожина. По его словам, с заключенных сняли все судимости. Как отмечает агентство со ссылкой на ЧВК «Вагнера», в первой группе бывших заключенных около 20 человек. Их имена не называются, за что их осудили, не сообщается. О снятии судимости известно лишь со слов Пригожина. Как оно могло быть оформлено юридически, неясно. РИА Новости также опубликовала видео, на котором Пригожин жмет руки людям в камуфляжной форме и поздравляет их с отработкой контракта. На вопрос о том, чем завершившие контракт с ЧВК «Вагнера» заключенные теперь будут заниматься, они ответили, что собираются вернуться обратно, доделать то, что начали, потому что это уже не работа, это жизнь. Конец цитаты. На видео Пригожин призывает бывших заключенных, часть из которых сидят перед ним с костылями и в инвалидных колясках, много не бухать, наркотики не употреблять, баб не насиловать и не бедокурить.
Эхо Кавказа. Новости.
Служба государственной безопасности Латвии задержала шеф-редактора литовской службы российского государственного агентства «Спутник» Марата Касема. Он подозревается в нарушении санкционного режима. Его арестовал суд Риги. О задержании гражданина Латвии, работающего на Россию, сегодня сообщает издание «Делфи» со ссылкой на СГБ. Как сообщили редакции, журналист был задержан еще 3 января. У него есть латвийское гражданство. Он прибыл в страну в конце декабря. Имя задержанного издания не называет. Редакция «Спутника» уточняет, что Касем прибыл в Латвию по семейным обстоятельствам. Он был арестован 5 января и переведен в центральную тюрьму Риги. Как сообщает агентство, экс-сотруднику, кроме обвинения в нарушении санкций, могло быть предъявлено обвинение в шпионаже. Другие источники эту информацию не подтверждают. Евросоюз запретил работу на территории стран ЕС агентства «Спутника» и канала Russia Today в марте после начала войны в Украине. Лидеру республиканской партии Кевину Маккарти в 6-й раз подряд не удалось заручиться необходимым количеством голосов для избрания на пост спикера Палаты представителей США. Во вторник конгрессмены провели 3 раунда голосования. В среду Палата представителей сделала 4-ю, 5-ю и 6-ю попытки избрать спикера.
С международными новостями вас ознакомил Демис Паландов. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В студии работает Кэти Бочаришвили. Переходим к темам дня. Бывший посол США в России, профессор Стэнфордского университета Майкл Макфол, считает, что президент Джо Байден вместе с европейскими демократическими лидерами должен незамедлительно выступить с призывом спасти Михаила Саакашвили. Письмо американского дипломата вызвало широкий резонанс в Грузии. С подробностями Ираклио Рагвелидзе.
Свое обширное письмо под заголовком «Мир не должен позволить экс-президенту Грузии умереть в тюрьме» Майкл Макфол опубликовал «Вашингтон-Пост» от 4 января. Американский дипломат делает акцент на опубликованном адвокатами Михаила Саакашвили медицинском заключении о возможном отравлении, а также недавно обнародованных фотографиях из клиники, на которых видно, что Саакашвили сильно похудел, измотан и с трудом передвигается.
По гуманитарным соображениям Байден и другие лидеры должны попросить президента Грузии Саломе Зурабишвили помиловать Саакашвили и разрешить ему выехать за пределы страны в медицинское учреждение. Об этом уже просила парламентская ассамблея Совета Европы, которая объявила Саакашвили политическим заключенным. Смерть Саакашвили в тюрьме станет победой Путина и мощным ударом по грузинской демократии. Никто не понимает этого лучше, чем Зеленский, который в прошлом месяце просил грузинские власти проявить милосердие и освободить экс-президента.
Кроме того, как отмечает в статье Макфол, партия Бедзина Иванишвили «Грузинская мечта» приступила к преследованию политических партий, гражданского общества и прессы, что резко ослабило демократию в стране. По его утверждению, после того, как грузинское правительство стало более автократическим и дружественным по отношению к России, Саакашвили больше не видел своей роли и уехал в Украину, где занимал различные должности. Международное внимание к жизни и здоровью Михаила Саакашвили, как и давление на власти Грузии, усиливается. Послание важно и своевременно, заявила председатель фракции национального движения Хатэ Деканоидзе журналистам на брифинге в парламенте.
Оценка высокопоставленного дипломата и авторитетного эксперта, близкого Госдепартаменту США, а также администрации Белого дома, очень важна. Мы хотели бы напомнить вам, что он называет людей, пришедших к власти в 2012 году, доверенными лицами Путина, и подчеркивает, что Иванишвили – олигарх, который накопил финансовый капитал не в Грузии, не в какой-либо западной стране, а в России. Именно во время его правления партии были угнетены, гражданский сектор подвергался преследованиям. И самое главное, он говорит, что смерть Саакашвили станет победой Путина и ударом по грузинской демократии. Я уверена, что его призыв к тому, что Байден и мировые лидеры должны сделать все, чтобы призвать президента Грузии помиловать Михаила Саакашвили, жизненно необходим. И я уверена, что эта статья, а также работа в других направлениях, придадут дополнительный импульс к персоне
Саакашвили, сказала Деканоидзе. Ответ грузинской мечты не заставил себя долго ждать. Депутат большинства Иракли Заркуа провел в парламенте брифинг, на котором утверждал, что американский дипломат связан с лоббистами.
Факт. Тема лоббистов работает. Дипломат такого уровня не может не знать, что упоминание Саакашвили в контексте демократии абсурдно. Поэтому у меня есть обоснованные подозрения, что этот текст был подготовлен, был подан ему на подпись и опубликован. Когда делаются такие заявления о том, что Саакашвили должен быть освобожден из тюрьмы за прошлые заслуги, нам будет очень трудно убедить наше население в том, что Запад — это справедливость и верховенство закона. Я оставляю за собой право сказать, что это заслуга проплаченных лоббистов. Вы думаете, вчерашние акции случайны? Нет, за их организацию было заплачено много денег. Мы выступаем за то, чтобы не отдельные индивиды решали судьбу Саакашвили, а справедливый суд.
Тему лоббизма развил первый вице-спикер парламента Гевольский. Статья является частью пиар-плана, который должен привести Грузию к дестабилизации и перевороту, заявил законодатель.
Макфол, человек, у которого есть конкретная идея, является частью пропагандистской кампании, за которую окружение Саакашвили платит довольно солидную сумму. Я не говорю, что Макфол лично получает за это зарплату, но он тоже является, если не соавтором, то частью этого пиара. В чем заключается интерес Саакашвили? Уничтожить эту страну. У Макфола же интерес поддержать Саакашвили. Они дали ему приказ прикинуть больным. Это их план.
На фоне продолжающейся жесткой полемики стороны готовятся к очередному судебному заседанию по делу о возможном переводе экс-президента на лечение за границу. Адвокаты Михаила Саакашвили настаивают, что их подзащитному было разрешено очно присутствовать на суде. Иначе думает директор клиники Viva Medi Нино Надирадзе, которая сегодня заявила журналистам Товариархи, что не будет рисковать здоровьем пациента.
В случае какого-либо осложнения виноваты будем мы, поэтому мы всегда будем исходить из интересов здоровья пациента. И не можем ни для кого делать исключений, будь то хоть экс-президент, поэтому мы не выдадим рекомендацию на посещение суда. Единственный раз, когда мы разрешили его участие по видеосвязи, нас спросили, сможет ли он говорить. Мы написали «да», но все видели, в какое состояние он впал во время судебного разбирательства. Мы даже не рассматриваем возможность, что сможем взять на себя такую тяжелую ответственность.
Заявила Надырадзе, очевидно, имея в виду факт заседания от 22 декабря, когда Саакашвили стало плохо во время прямого включения. По словам отца бывшего президента Николоза Саакашвили, позиция гендиректора в Ивамеди весьма показательна. Тот факт, что клиника не может рекомендовать физическое присутствие Михаила Саакашвили на судебных заседаниях, является признанием и доказательством того, что, цитата, «состояние Миши действительно тяжело и нет места какой-либо симуляции». Конец цитаты. В свою очередь, адвокат экс-президента Шалва Хачапурыдзе вновь напомнил властям, что запрет на посещение подсудимым зала суда во время судебного разбирательства является грубейшим нарушением закона. Напомним, Тбилисский городской суд рассматривает ходатайство об освобождении или отсрочке приговора Михаилу Саакашвили, находящемуся под стражей. Адвокаты обратились в суд 1 декабря. Следующее заседание назначено на 9 января. Из Тбилиси Ираклий Орагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа». Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
К событиям в Цхинвале. Экс-президент самопровозглашенной республики Южная Осетия Анатолий Бибилов оказался в центре нового скандала. Вернувшись из Донецка, он передвигался по Цхинвале на роскошном «Лексусе» со знаком «Z» вместо регистрационных номеров. Его остановили для выяснения личности сотрудники госавтоинспекции и вскоре отпустили. После этого дружественные Бибилову СМИ обвинили власти в антироссийских действиях. Сторонники действующего президента, наоборот, критикуют МВД за мягкотелость, что бывший президент не понес никакого наказания за нарушение закона передвижения на автомобиле без регистрационных номеров. Ирина Келихсаева с подробностями.
Инцидент с кортежем дорогих машин экс-президента Анатолия Бибилова произошел в понедельник, 2 января. Автомобили, у которых вместо регистрационных номеров были установлены лишь буквы «Z», были остановлены сотрудниками госавтоинспекции. Фотографии этих автомобилей были размещены сторонниками Анатолия Бибилова в социальных сетях, так что достоверность произошедшего у жителей Южной Осетии сомнений не вызвала. Пробибиловские информационные ресурсы сразу же опубликовали свою версию случившегося, цитата. «В канун Нового года Бибилов ненадолго вернулся на родину, чем изрядно расстроил Гаглоева. Еще большее раздражение новых властей вызвали символы, олицетворяющие российскую спецоперацию. Дело в том, что в знак признания заслуг Бибилова российская сторона позволила ему вместо автомобильных знаков установить красноречивый знак «Z». С такими уникальными номерами экс-президент передвигается по России и, вернувшись в Южную Осетию, следовательно, с этими номерами ездит и по территории республики, союзника России. Однако действующие власти пытаются спровоцировать лидера Единой Осетии и запретить демонстрацию этих литеров на территории страны. Конец цитаты. Еще одна цитата. Новости русофобии из Южной Осетии. За публичную демонстрацию латинской буквы «Z», которая имела контекст поддержки российской операции на Украине, впервые могли быть приняты санкции, если бы не патриотизм силовиков, а нарушителем стал экс-президент Анатолий Бибилов. Порицателем, как и заказчиком гонений на ментов, которые не исполнили приказ и оставили «Z» Бибилову, стал действующий президент Алан Гаглоев. Конец цитаты. Новогоднее видео поздравления Алана Гаглоева эти ресурсы и вовсе разместили с нарисованной «Z» на весь экран. Реакция на все эти публикации в государственных СМИ Южной Осетии больше напоминала оправдание, хотя министр внутренних дел дал вполне корректный и развернутый ответ на все анонимные претензии. Валерий Газаев сообщил, что номера автомобилей, на которых передвигался экс-президент, не соответствуют государственным образцам. Обвинение в том, что нынешний президент Гаглоев выступает против российской спецоперации и ее символов на Украине, не соответствует действительности.
транспортные средства в течение войны, по поступавших нам информации в течение нескольких дней, передвигались по улицам нашего города с неустановленными регистрационными знаками, неустановленными образцами. Хочу напомнить нашим гражданам, что автотранспорт, согласно действующим нормативным документам, должно быть установленным образом зарегистрировано и иметь соответствующие государственные регистрационные знаки. Регистрационные знаки, которые были установлены на вышеуказанных автотранспортных средствах, они не соответствовали установленному образцу, и в соответствии с чем было принято решение остановить указанные транспортные средства и проверить соответствие указанных номерных знаков. Лицо, передвигающее на указанном автотранспорте, является специальным субъектом и обладает неким иммунитетом, было принято решение не препятствовать дальнейшему их передвижению. Я хочу сказать, что в некоторых социальных сетях, на интернет-ресурсах появилась информация о том, что якобы руководство Республики Южная Осетия и Министерство внутренних дел против проведения специальной военной операции, весь югоостинский народ с самых первых дней в полной мере поддерживает специальную военную операцию, проводимую Российской Федерацией. Более того, хочу сказать, что буквально недавно, вы, наверное, в курсе, что Верховный главнокомандующий президент Республики сам находился в зоне специальной военной операции.
Сторонники действующего президента в социальных сетях назвали действия Анатолия Бибилова банальной провокацией. Роберт Гард. А что мешало экс-президенту выставить Z на лобовом стекле автомашины, нарисовать его на капоте или в другом месте, если не хотелось устроить провокацию? По некоторым данным, границу с Российской Федерацией на пункте пропуска Нижний Зарамак Бибилов, простояв в небольшой очереди, пересек с другим регистрационным знаком. Некоторые критики Алана Гаглоева не оценили гуманность власти в отношении экс-президента. По их мнению, раз кортеж был остановлен за нарушение законодательства Южной Осетии, то автомобили Z вместо регистрационных номеров как минимум должны были отправить на штрафстоянку, а не оправдываться специальным статусом экс-президента. Кстати, по словам одного из югоостинских юристов, который на условиях анонимности пообщался с Эхом Кавказа, никакого статуса неприкосновенности в местном законодательстве относительно бывших руководителей государства нет. А если сотрудники силовых структур решили применить к этой ситуации российский закон о гарантиях экс-главе государства и членам его семьи, то это неприемлемо, так как речь в нем идет именно о президентах Российской Федерации, но никак не о югоостинских. Главный герой этой истории Анатолий Ильич Бибилов, несмотря на наличие собственного телеграм-канала и других информационных площадок, до сих пор никак не прокомментировал скандал. Ирина Келексаева, специально для «Эхо Кавказа», Схинвал.
Российская военная мобилизация Абхазию затронуть не может. Это факт, это реальность.
У меня мой сын военный. Дай Бог, конечно, кто хочет на войне отправить.
Это просто прямая дорога к диктатуре, где будет определяться, как мы можем думать, что мы можем говорить, что мы можем показывать.
Стали более жестокими преступления. Я не помню, чтобы такого количества убийств происходило.
Это звучит как издевательство над ветераном, которые принесли эту победу.
Голоса на радио «Эхо Кавказа».
К новостям из Сухуми. Лидеров абхазской ветеранской организации Тимура Гулия и Тимура Надарая могут обвинить в клевете. Накануне их пригласили в следственный отдел МВД самопрозглашенной республики на беседу. Поводом послужило заявление АРУА, в котором ветераны выразили возмущение решением президента Аслана Бжания наградить премьер-министра самопрозглашенной республики Александра Анкваба орденом Ахтябша первой степени. О том, как прошла беседа в МВД, нашему сухумскому корреспонденту Анаид Гагарян рассказал лидер АРУА Тимур Гулия.
Премьер-министру Республики Абхазия Александру Анкваб 26 декабря исполнилось 70 лет. Президент Аслан Бжания наградил юбиляра орденом Ахзявша чести и славы первой степени за заслуги перед Отечеством, весомый вклад в становление и развитие абхазской государственности, активную общественно-политическую деятельность. 27 декабря Высший совет АРУА распространил заявление, в котором ветераны напомнили, что против Анкваба было возбуждено уголовное уголовное дело в связи с фактом передачи оружия от МВД Абхазии КГБ под руководством Иосилиани, фактически грузинской стороне. В ходе следствия сам факт передачи был доказан, но юристы квалифицировали его как превышение полномочий. Владислав Арзамба публично обвинял Анква в том, что он знал о планах вторжения Грузии, но не предупредил руководство страны. Впоследствии Анква был уволен с должности министра, долгие годы не приезжал в Абхазию из-за общественного порицания, говорится в заявлении АРУА. В АРУА Александра Анквап назвали воспитанником грузинского ЦК. Кроме того, ветераны коснулись событий 2014 года, по итогам которых Анквап, будучи президентом, подал в отставку. Нежелание решать важные государственные проблемы во время президентства Анквапа, сопровождаемое незаконной массовой раздачей абхазского гражданства с целью удержаться во власти два срока за счет граждан Грузии, привело в мае 2014 года к глубочайшему политическому кризису. Парламент отрешил главу государства от должности, а после сам Анквап досрочно подал в отставку, сказано в заявлении. Ветераны войны подчеркнули, что в кавычках «провальная цитрусовая кампания», «уничтожение абхазского чая», «нескончаемый энергокризис», «безалаберное отношение к пандемии» и другие проблемы связаны именно с деятельностью Анкваба. Лидер ветеранской организации АРУА Тимур Гуля сообщил «Эху Кавказа», что 3 января ему позвонили из отдела дознания МВД Республики Абхазия и сообщили, что намерены провести опрос всех членов Высшего совета АРУА. Тимур Гуля согласился и уточнил, что в Высшем совете АРУА 57 человек, поэтому, чтобы облегчить работу отдела дознания, он готов приехать сам вместе с секретарем организации Тимуром Надарая. По его словам, если опрашивать 57 человек, как минимум нужна неделя, а может и больше. Лидер АРУА заявил:
условный день и время я и секретарь нашей организации приехали в МВД, где нас приняли гостеприимно, уважительно, корректно все было. Опрос начался с вопроса: вы согласны с публикацией в социальных сетях, которая была опубликована 27 декабря 2022 года? Мы подтвердили достоверности заявления АРУА. Мы сказали, что мы не против отвечать на любые вопросы, но когда мы увидим ответ на обращение части ветеранов войны в прокуратуру, это было в 2016 году, по возбуждению уголовного дела на Анкваб Александра Золотинсковича по факту передачи 18 августа 1992 года оружия. Это оружие, которое хранилось в МВД Абхазии. Анкваб передал в ККБ господину Иселяне. Фактически оружие было передано грузинской стороне. Поэтому мы заявили, что было бы логично, если мы дождемся ответа с Генеральной прокуратуры. К сожалению, с 2016 года так и не ответили. Наша просьба была услышана. В принципе, на этом мы закончили беседу.
Лидер АРУА заявил, что обвинения в клевете им не предъявляли. Ветераны войны будут ждать ответ от Генпрокуратуры, после чего продолжат беседу в МВД по протоколу. Тимур Гуля напомнил сотрудникам МВД, что дело, которое было возбуждено против Анквава, исчезло из архива.
Я бы сказал, им было бы логично, если бы соответствующие компетентные органы возбудили бы уголовное дело по факту исчезновения уголовного дела по Анквабу.
Продолжил ветеран войны. Тимур Гуля уточнил, что если возникнет необходимость, они готовы приехать еще раз в МВД и ответить на все вопросы.
У нас все открыто, прозрачно, и ничего не скрываем от нашего общества. Это наше мнение, не только наше мнение. Это мнение большей части нашего общества, согласны, по крайней мере, с нашими заявлениями.
Сказал Тимур Гуля. Ветеран войны, кавалер ордена Леона Лаша Зухба, заявил в интервью «Эху Кавказа», что в последнее время в Абхазии он наблюдает тенденцию подавления свободы слова. По его словам, в обществе в последнее время нарастают скандалы, связанные с преследованием властями общественных деятелей, политиков, журналистов, когда они выражают какую-то точку зрения, которая не устраивает власти. Он напомнил, что председатель Абхазского народного движения Адгур Арзамба и экс-депутат парламента Гари Какая представили обществу документы, в кавычках, связанные с якобы имеющими место хищениями высоковольтной линии Ачугуара на пресс-конференции Вашмира, после чего, по его словам, этим людям стали предъявлять претензии правоохранительные органы, служба государственной безопасности. Кроме того, обращались журналисты с просьбой о помощи, когда их вызывали в СГБ. Лаша Зубба подчеркнул, что если человек является ветераном войны, то это его не освобождает от ответственности, и за свои слова нужно отвечать.
Раз что такие люди, как Тимур Надарая и Тимур Гулия, что-то говорят, то они, наверное, должны будут как-то это объяснить. Наверняка есть такое объяснение. Совершенно меня этот факт не пугает, что их позвали в отдел дознания ОВД. Не пугал бы, но учитывая, что в нашем обществе в последнее время один за другим происходит вот такое преследование людей, когда подавляется свобода слова, конечно, это очень настораживает и пугает, потому что я считаю, что власти таким способом пытаются оказывать давление на общество, запугать общество, чтобы люди не выражали свою точку зрения, чтобы они не говорили ничего, что не нравится властям. Это, конечно, ни в коем случае недопустимо. И с этим мы, если такое будет иметь место в нашей жизни, мы, конечно, будем с этим бороться.
Заявил Лаша Зугба. Оппозиционные партии, общественные организации, АПСНЭ, Форум народного единства, Абхазское народное движение сегодня выступили с совместным заявлением. Они также считают, что премьер-министр недостоин такой награды. А общественное движение Ахяца потребовало от президента, чтобы он объяснил общественности, за какие заслуги он наградил Александра Анквап. Анаид Гагарян, Абхазия, Сухум, специально для Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В студии работает Кэти Бочаришвили. Краткий региональный выпуск новостей представит Демис Паландов.
Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили поблагодарил участников акции в свою поддержку. Слова благодарности опубликованы на его Facebook-странице на грузинском, украинском, русском и английском языках. Особую благодарность Саакашвили выразил организаторам акции «Сейф Миша», российскому оппозиционеру, юристу и правозащитнику Марку Фейгину и советнику Офиса президента Украины Алексею Арестовичу. Как сообщалось ранее, в Грузии более чем в 20 странах мира в среду прошли пикеты в поддержку Саакашвили. Демонстранты требовали немедленно отпустить бывшего президента Грузии из-под стражи в связи с ухудшением состояния его здоровья. В Грузии митинги прошли в Тбилиси и ряде других городов, в том числе и в поселке Чурвила, где родился основатель правящей партии, миллиардер Бедзина Иванишвили. Оппонент Саакашвили, которого сторонники бывшего президента считают ответственным за его уголовное преследование. Сторонники Саакашвили пытались устроить шествие, но группа местных жителей, поддерживающих Иванишвили, преградила им путь. После стычек под надзором полиции демонстрантам пришлось покинуть поселок. 9 января суд в Тбилиси должен вернуться к рассмотрению ходатайства адвокатов Саакашвили, которые добиваются для него разрешения пройти лечение в одной из европейских клиник. Машина экс-министра обороны самопровозглашенной Республики Южная Осетия Владимира Пухаева подорвалась на фугасе в Украине. Об инциденте, произошедшем в зоне так называемой специальной военной операции, сообщил североосетинский общественный деятель Артур Хадзарагов. Боевая машина Владимира Пухаева во время выполнения боевого задания подорвалась на вражеском фугасе. «Желаю своему дорогому брату скорейшего выздоровления», — сообщил он. «Еще не встал на ноги, но готов снова ехать на передовую», — добавил Хадзарагов. Позже агентство РЕС сообщило, что инцидент произошел 20 декабря. На данный момент Владимир Пухаев находится дома. Его здоровью ничего не угрожает, сказано в сообщении. Владимира Пухаева министром обороны назначил экс-президент Анатолий Бибилов 18 апреля прошлого года, незадолго до второго тура президентских выборов, в котором победил Алан Гаглоев. Новый юго-осетинский лидер уволил Пухаева 12 августа. МВД Грузии начало расследование по факту возможного насилия над бывшим министром внутренних дел Грузии Вану Мирабишвили. Как пишет грузинская служба «Радио Свобода», дело возбуждено на основании информации, распространенной СМИ. Ранее телекомпания «Рустави-2» сообщила, что 2 января в одной из аптек Тбилисского района Ваке произошла потасовка между Вану Мирабишвили и Гигой Гигиша Шарашидзе, зятем известного певца Гии Гачичеладзе Уцноби. Журналисты отметили, что физическое противостояние подтвердил Шарашидзе, пообещавший в случае необходимости представить следствию подробности этого эпизода. «Между мной и Вану Мирабишвили в аптеке произошла потасовка. Я даже не могу назвать это потасовкой, потому что Вану Мирабишвили сбежал в первые секунды. Учитывая большой интерес общественности, я посчитал себя обязанным. Я не прячусь от следствия и не пытаюсь избежать ответственности. В случае необходимости отвечу на все вопросы правоохранительных органов», сообщил Шарашидзе.
Краткий региональный выпуск новостей представил Демис Паландов.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали. Наш адрес в интернете – эхокавказа.ком. Эхо Кавказа.
Продолжаем программу. Россия не собирается прекращать боевые действия и пытается привлечь как можно больше добровольцев в ЧВК «Вагнера». Отсутствие успехов на бахмутском направлении лишь усиливает желание Владимира Путина продолжать войну. В этом уверены на Западе. Но президент Турции Реджеп Тайп Эрдоган не оставляет попыток усадить Москву и Киев за стол переговоров. Владимир Унанянц с подробностями.
Российские войска продолжают попытки наступления на бахмутском направлении в Донецкой области Украины. Несмотря на то, что представители западных разведок отмечали снижение наступательных возможностей российских подразделений на этом направлении, отказываться от своих планов взять Бахмут в Москве явно не собираются. Более того, в Киеве не исключают ужесточение боев с наступлением холодов, так как промерзшая земля позволит использовать тяжелую технику. Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что несмотря на тяжелые потери, Россия продолжает наращивать силы в районе Бахмута.
Кожен день невдач ворога на бахмутському напрямку та загалом на Донбасі – це суттєве послаблення держави.
Каждый день неудач врага на бахмутском направлении и в целом на Донбассе – это ослабление государства-агрессора. Оккупанты уже полгода переносят дату, когда ожидают захвата всего Донбасса. Вот ожидали к Новому году, а наши защитники снова демонстрируют успехи. Оккупанты постоянно увеличивают свои силы на Донеччине. Они делают это и сейчас.
Оккупанты постоянно посилюют свои силы на Донеччине. Они роблять це и зараз.
При этом в России пытаются привлечь как можно больше добровольцев в ряды ЧВК «Вагнера», составляющий костяк российских подразделений под Бахмутом. Лидер музыкантов, бизнесмен Евгений Пригожин под камерой поздравил первую группу завербованных заключенных со снятием судимости ввиду выполнения ими полугодового контракта.
Отработали контракт свой, с честью отработали, с достоинством, одни из первых.
Первые.
Отработали, так как мало кто работает.
Другие планы.
Вернуться. Это уже не работа, это жизнь.
Мы считаем. Да, конечно, вернемся.
Призвание есть. Это генетика. Это то, что у тебя есть вот в организме. Сочетание гормонов, мозговых извилин и всего остального. Идти вперед, не бояться врага, смотреть ему в глаза и не отводить взор. Поэтому те, кто взор отводит, может быть, они прекрасные компьютерщики, или прекрасные художники, или прекрасные врачи, там, или еще кто-то. А это воины. Они воинами родились, они увидели о том, что они воины. И поэтому сегодня война, они должны во время войны свой дом защищать.
Досрочное снятие судимости за заслуги на фронте было одним из обещаний, данных заключенным Пригожиным в ходе их вербовки, а в ноябре прошлого года президент России Владимир Путин подписал поправки в закон о мобилизации, отменяющие запрет на призыв на военную службу по мобилизации граждан с неснятой или непогашенной судимостью за большую часть тяжких преступлений. Хотя набор заключенных на фронт в Украину начался гораздо раньше подписания поправок, как следует из заявления Пригожина, как минимум полгода назад. Тем не менее, несмотря на демонстрацию привлекательности для осужденных по тяжелым статьям попытать счастье на фронте, сколько-нибудь серьезными продвижениями ни ЧВК Вагнера, ни кадровые российские части похвастаться не могут. Украинские военные удерживают позиции и отвергают предложение Москвы о перемирии. С подобным предложением, в частности, выступил патриарх московский и всея Руси Кирилл, призвав объявить рождественское перемирие с Украиной с 12.00 6 января до 24.00 7 января. В своем обращении патриарх попросил прекратить огонь, чтобы православные люди могли посетить службы в рождественский сочельник и в день Рождества Христова. Ответ Киева не заставил себя долго ждать. Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк в Твиттере назвал заявление Кирилла, открыто поддерживающего российскую агрессию, циничной ловушкой и пропагандой. РПЦ не является авторитетом для глобального православия и выступает только как пропагандист войны. РПЦ призывала к геноциду украинцев, поощряла массовые убийства и настаивает на еще большей милитаризации России. Поэтому заявление РПЦ о рождественском перемирии – циничная ловушка и элемент пропаганды. Тем не менее, перспектива мирных переговоров не кажется недостижимой президенту Турции. Реджеп Тайп Эрдоган сообщил о телефонном разговоре со своим российским коллегой.
Что бусова? Sayın Putin'le bir görüşmem.
Сегодня утром у меня был телефонный разговор с господином Путиным. Мы подробно обсудили российско-украинскую войну. Мы также говорили о том, что мы можем сделать в регионе, и оценили турецко-российские отношения. Скоро я позвоню господину Зеленскому. В ходе разговора мы обсудим наши переговоры с господином Путиным и то, как мы можем поставить российско-украинские отношения на более мягкую почву. Также поговорим о зерновом коридоре, проблемах аммиака и удобрений.
Аммиак олайны görüşeceğiz, gübre олайны.
Впрочем, как говорится в сообщении Кремля, Путин назвал Эрдогану условия для мирного процесса. Среди них выполнение Киевом всех требований Москвы и признание новых территориальных реалий. Нежелание главы Кремля завершить войну констатируют и на Западе. Генсек НАТО Йенс Столтенберг предупредил об опасности недооценки амбиций и решимости Владимира Путина в его войне с Украиной. По словам Столтенберга, Путин и его Россия показали свою готовность мириться с потерями и страданиями.
Украинские силы have poured
Украинские силы нанесли российским войскам большие потери, но в то же время мы видим, что Россия мобилизовала много новых солдат, около 200 тысяч, и что они продемонстрировали большую готовность терпеть потери и страдания. Они усердно работают, чтобы получить больше боеприпасов, и что более существенно, нет признаков того, что президент Путин изменил свои планы и цели в Украине, так что недооценивать Россию опасно. По словам генсека НАТО, Западу необходимо вкладывать больше средств в собственную безопасность, обучать солдат и производить вооружение, а на это необходимы серьезные суммы. То есть членам Альянса стоит задуматься о том, чтобы на практике увеличить оборонные бюджеты. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
«Эхо Кавказа».
Один из самых драматичных эпизодов грузино-абхазской войны произошел ровно 30 лет назад, 5 января 1992 года. О неудавшемся наступлении абхазских подразделений на столицу самопровозглашенной республики расскажет наш корреспондент из Сухуми Виталий Шари.
30 лет назад абхазские воины впервые попытались вернуть контроль над столицей, которую они оставили за почти 5 месяцев до этого, в августе 1992-го. И пришлось им это делать в крайне редких для Абхазии суровых условиях зимы, холодной и снежной. Многие мирные жители, как абхазы, так и другие, покинувшие город, опасаясь репрессий со стороны оккупационных властей, мечтали встретить новых каждый год в освобожденной столице, в своих домах и квартирах. Удастся ли нам это сделать? Задавался, помнится, такой вопрос на пресс-конференции в конце декабря председателю Верховного Совета Абхазии Владиславу Ардзинба. И на 30 декабря была запланирована наступательная операция на Гумистинском фронте, но шедший всю ночь накануне обильный снегопад, а ведь снег в Абхазии выпадает далеко не каждую зиму, заставил ее отложить, потому что у абхазов совершенно не было маск-халатов. Удивительно, что снег пошел и во второй половине дня, 5 января, через неделю, но на сей раз он в совокупности с густым туманом оказался для наступающих спасительным, ибо резко снизил видимость, когда основные массы их вынуждены были под плотным артиллерийским и минометным огнем противника отступать на правый берег реки. А до этого с утра передовым подразделениям абхазской армии удалось все же прорвать оборону противника на левом берегу, даже овладеть на некоторое время отдельными участками, в частности в районе кемпинга. В том наступлении погибли 37 абхазских бойцов, более 100 человек получили ранения. Наступление абхазской армии вызвало в Сухуми панику. Значительное число жителей грузинской национальности устремилось в Гальский, Зубдитский районы и дальше. Министр обороны Абхазии генерал-лейтенант Султан Сосналиев позднее говорил про неудавшиеся январскую и мартовскую наступательные операции. В тех условиях главной задачей было отработать управление войсками в широкомасштабных операциях, нащупать сильные и слабые стороны противника, превосходящего нас в численности живой силы в 4 раза и в 15-20 раз в артиллерии. Именно благодаря приобретенному тогда боевому опыту удалось удачно провести сентябрьскую операцию. Конец цитаты. Сегодня герой Абхазии Аслан Кобахи поделился с эхом Кавказа своими воспоминаниями и мыслями о тех событиях 30-летней давности.
Желание было огромное, возможности были ограничены. На войне, как на войне, где-то успехи бывают, а где-то неудачи.
Кобахия считает, что молниеносная операция в предыдущем октябре по освобождению Гагры и ее окрестностей сказалась на настрое абхазских сил. Многим казалось, что и на этот раз все пройдет так же легко и успешно. Но на сей раз, говорит он...
по-другому эшелонированно организовала оборону и сумела...
Там же еще форсировать Гумисту надо было.
Да, тут... в январе месяце форсировать Гумисту. Это легко сказать. Пойди попробуй. Вот. А так был массовый героизм. Невзирая на то, что не было реально ни бронетехники, ни артиллерии, но пехота у нас всегда была на высоте. Те ребята, которые шли на штурм, это отчаянные ребята. Это не только пятого. И каждый день противник ощущал, как говорится, что абхазы никогда не успокоятся, если не смогут однозначно.
Все вспоминающие в Абхазии январское наступление не могут обойти вниманием и такой факт. Когда спустя несколько дней в Сухуми состоялся обмен группы грузинских военнопленных на 23 тела погибших в наступлении абхазских бойцов, выяснилось...
Когда меняли ребят, многие ребята раненые попали в плен, а их буквально перед обменом просто убили и тепленькими передали. Это было через несколько дней после наступления. Перед обменом они были казнены. Вот это лицо грузинской военщины, которые сегодня хотят нам сказать, что как-то там была эта ошибка, там дикая ошибка там и тому подобное. Какая ошибка? Такая ненависть к абхазам была. Даже пленных расстреливали перед обменом. И мы все это пытаемся забыть, или некоторые вообще не хотят об этом случиться. Это и на Восточном фронте мне наши боевые друзья, ребята, рассказывали. Тоже перед обменом. Вот наши отдавали трупы, а они взяли и умертвили ребят.
Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
В 2022 году ситуация с правами человека в Грузии практически не улучшилась, отмечают профильные неправительственные организации. Более того, по некоторым направлениям даже наблюдается регресс, утверждают правозащитники. О главных событиях ушедшего года в сфере прав человека расскажет Серго Прикватзе.
2022 стал последним годом работы Нины Ломджария на посту народного защитника Грузии. Срок ее полномочий истек в декабре. Но власти и оппозиция пока не пришли к согласию в спорах о том, кто должен стать новым омбудсменом. Эту должность Ломджария занимала с 2017 года и за годы службы внесла немалый вклад в усиление защиты прав человека, говорит представитель Центра по правам человека Алекот Скитишвили. При ней Офис народного защитника выявил множественные масштабные системные проблемы во время мониторинга дела о групповом убийстве 16-летнего Давида Саралидзе, а также дело о нарушении прав детей в Ниноцминском пансионате. Однако основная ее заслуга – это возросшее доверие к этому институту, считает Скитишвили.
Главный критерий, по которому стоит оценивать работу народного защитника, это его независимость от правящей силы. Несмотря на то, что власть в Грузии всегда пытается сделать так, чтобы омбудсмен находился под ее влиянием, в последние годы сформировалась практика, благодаря которой доверие к этому институту в народе значительно возросло, на что указывают многие опросы. Это заслуга последних омбудсменов и в том числе Нины Ломджария. Она полностью независима, потому так часто и слышим необоснованные обвинения со стороны представителей правящей партии, которые считают, что омбудсмен должен быть придатком исполнительной власти.
Последнее выступление Нино Ломджария в высшем законодательном органе касалось исследований 2021 года. Однако большинство проблем, раскрытых тогда, остаются актуальными и по сей день. Более того, в некоторых направлениях наблюдается значительное ухудшение, утверждала правозащитник. Серьезные негативные тенденции есть в судебной системе, в сфере прав граждан за свободу мирных собраний. Также представители правящей партии усилили давление на оппонентов, правозащитников и критические СМИ. Регресс наблюдается и в защите прав заключенных, сказала Нино Ломджария.
В процессе расследования многих дел были обнаружены серьезные недочеты, что не соответствует критериям эффективного расследования. Яркий пример тому – расследование фактов насилия, совершенных 5 июля 2021 года, дело о Ниноцминском пансионате и дело картографов. Тревожная была утечка материала по слежке за представителями неправительственного сектора, журналистами, политиками, священнослужителями и дипломатами. Это доказывает, что вмешательство в жизнь граждан является системной проблемой. Одна из важнейших тем – неформальное правление в пенитенциарных учреждениях, заставляющее заключенных молчать о проблемах.
Ярким примером последний стал случай, произошедший в августе в Руставском пенитенциарном учреждении закрытого типа номер 6. Тогда около 30 заключенных объявили голодовку в знак протеста против невыносимых условий, в которых им приходится пребывать изо дня в день, рассказывала тогда юрист Центра прав человека Нестан Лондаридзе.
Я была в пенитенциарном учреждении. Как заявляют голодающие, имеют место факты нечеловеческого обращения, им оказывают неполноценную медицинскую помощь. Это и есть причина их протеста. Кроме того, речь идет о комнате деэскалации, которую почему-то в последнее время используют для наказаний. Случается так, что даже по прошествии 72 часов максимально разрешенное время содержания в комнате заключенных, заключенных спрашивают, ты осознал, почему ты здесь находишься? Если ответ отрицательный, их оставляют там. Подобный случай как раз произошел и с моим подзащитным.
Все, чего добились заключенные, просто обратили на нее внимание общественности, рассказав о существующей проблеме. В специальной пенитенциарной службе в ответ ограничились письменным заявлением.
Медицинский персонал круглосуточно оказывает услуги осужденным. При необходимости их обеспечивают консультации узкопрофильных медицинских специалистов, приглашенных из клиник гражданского сектора. Для плановых стационарных услуг на основании объективной оценки состояния здоровья их регистрируют в электронной базе данных и в порядке очереди оказывают им соответствующие медицинские услуги. В экстренных случаях безотлагательно. В течение последнего месяца 21 осужденному из указанного учреждения были оказаны медицинские услуги за пределами самого учреждения. Согласно уставу учреждения, осужденным не разрешается физически встречаться друг с другом и обмениваться перепиской информацией. Соответственно, так называемое совместное заявление заключенных, распространенное в СМИ, не соответствует действительности, сделано одним конкретным осужденным.
Третий сектор призывает ответственные органы расследовать возможные факты бесчеловечного обращения с заключенными. Проблема действительно существует, утверждают профильные НПО. Причем в большей или меньшей степени она наблюдается в большинстве учреждений закрытого типа. Остается проблемой и отношение властей к критическим СМИ. В прошлом году неправительственные организации выявили ряд нарушений прав журналистов. Одним из самых громких случаев стало распространение аудиозаписей, которые якобы отображают рабочий процесс журналистов оппозиционного телеканалом «Товариархи». Эти записи в июле прошлого года распространил певец Гиего Чичиладзе в эфире телекомпании «Маэстро» и «Меди». На этих записях слышно, как сотрудники телекомпании обсуждают список условно осужденных людей, освобожденных грузинской мечтой от наказания для их использования в своих политических целях. Сам Чичиладзе пояснил, что желал показать обществу, как работают оппозиционные СМИ, выдумывающие сюжеты и шантажирующие респондентов. Однако сработал обратный эффект. И в обществе вновь заговорили о тотальной прослушке журналистов. Тогда в специальной следственной службе Грузии заявили о начале расследования, которое и сейчас находится в процессе. Предвидя развитие событий, еще 5 месяцев назад адвокат телеканалом «Товари» Дмитрий Садзаглишвили заявил.
Ни одно подобное расследование не принесло результаты, и это логично, ведь когда служба государственной безопасности занимается этой незаконной деятельностью, естественно, остальные следственные органы не будут расследовать преступления, совершенные по заданию властей. Просто допросят служащих телеканалом «Товари», может быть, распространителя этих незаконных записей, которые были сделаны по заказу властей. На этом все и закончится.
Тайная слежка за журналистами – не единственное действие, к которому прибегают власти в попытке контролировать СМИ, говорят в гражданском секторе. К концу года большинство парламента Грузии в ускоренном порядке приняло изменения в закон о вещании, согласно которым с 1 июля сферу саморегулирования СМИ, контент, предоставляемый вещателями, теперь будет контролировать Национальная комиссия по коммуникациям. То есть именно в этом ведомстве будут решать, является то или иное высказывание, используемое в сюжетах СМИ, разжигающим ненависть. Более того, право штрафовать за это вещателей теперь тоже будет предоставлено комиссии, а не суду. Глава НПО «Демократическая инициатива Грузии» Эдуард Марикашвили уверен, что подконтрольная властям комиссия будет использовать эту норму с целью наказания СМИ, неугодных грузинской мечте.
В исследовании Госдепа США, касающегося сферы защиты прав человека в Грузии, прямо говорится, что комиссия находится под политическим влиянием. Это действительно так. Подтверждение тому не только эта оценка, но конкретные решения, принимаемые комиссией. И сейчас расширяется ее власть.
Представители правящей команды в ответ заявили, что создание барьера для языка ненависти в среде общественной информации – это требование Евросоюза. Однако не в том виде, в каком его приняли члены правящей партии, при этом отказавшиеся от существенных обсуждений законопроекта с заинтересованными сторонами, отмечает представитель коалиции по адвокатированию медиа Натья Капанадзе.
Процесс был абсолютно непрозрачный. Нам было неизвестно, что стало главной причиной для депутатов грузинской мечты для создания законопроекта без каких-либо предварительных консультаций. Ни одно СМИ, которое затрагивает изменения, не было информировано о процессе. Естественно, мы считаем, что грузинская мечта не учитывает даже минимальных стандартов в направлении улучшения медиасреды и в направлении интеграции с Европой. Этот стандарт означает включение в процесс все заинтересованные СМИ и неправительственные организации.
Системные проблемы наблюдаются и во многих других сферах, отмечают правозащитники, среди которых защита прав женщин и девочек. За 10 месяцев прошедшего года 16 женщин погибли от рук своих мужей или партнеров. Причем некоторые убийства совершались с особой жестокостью, сообщает ряд неправительственных организаций. Правозащитники неоднократно отмечали, что часто подобные преступления совершают люди, на которых ранее не раз жаловались жертвы, в том числе в полицию. Наличие проблем в сфере защиты прав женщин признают даже представители власти. Комментируя ситуацию, замминистра внутренних дел Александр Драфаэлидзе сообщил, что остается высоким количество выданных сдерживающих ордеров. и что ведомство намеревается ужесточить систему оценки риска и пересмотреть существующие правила применения электронных браслетов, чтобы все больше женщин чувствовали себя защищенными. НПО и активисты требуют у власти обратить внимание и на тему насилия над женщинами. В одном интервью глава НПО Сапари Бая Патарая заявила:
«На этот раз мы требуем изменения закона об изнасиловании. На сегодняшний день в нашей стране не все типы изнасилования караются законом. Женщины и девочки не защищены от сексуального насилия. Мы требуем, чтобы наше законодательство приблизилось к международным стандартам. У нас изнасилованием считается только тот случай, когда оно сопровождается еще дополнительной формой насилия, к примеру, избиением. Но секс без согласия не считается изнасилованием по нашему законодательству».
Немалой проблемой в стране остается положение этнических грузин, проживающих за разделительной линией. Из-за дискриминационной политики грузинских властей и де-факто администрации жители Галии и Ахалгори живут в атмосфере взаимного игнорирования, говорится в обнародованном 12 декабря исследовании «Места двусторонних упущений. Правовые и социальные вызовы в Галии и Ахалгори». Одна из авторов документа, директор программы «Политика равенства» Центра социальной справедливости Тамта Микелла Ладзе рассказывает:
«Можно сказать, что там, ну, вместо этнических грузин де-факто в системе Абхазии и Южной Осетии воспринимается очень проблематично. К сожалению, местные грузинские жители являются жертвами системной дискриминации в течение многих лет. Конечно, есть какая-то разница между Галией и Ахалгори, но все проблемы, которые связаны с статусом, например, жителей Галии в связи к вопросам гражданства, проблема доступа к правовым и социальным правам, право и свободы на передвижение – это самая главная проблема для местных. К этому же добавляется вопрос права на получение образования на родном языке. И, к сожалению, в этом плане в Галии идет русификация образовательной системы, и для местных граждан публичное использование родного языка является проблемой. Так что не только в политическом, социальном, но и культурном и символичном уровне местные грузинские жители сталкиваются с институционализованной дискриминацией.
Авторы исследования требуют от грузинских властей создания специального плана действий для защиты в этих регионах прав человека и социальной ситуации, которые будут базироваться на консультациях с местными жителями с целью усиления медицинских и образовательных программ для гальского и ахалгорского населения. Кроме того, в документе отмечается важность создания грузинским правительством с помощью международных организаций нейтральных платформ для диалога с де-факто правительствами по вопросам прав человека и социальным вопросам. Серго Брегвадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Вы слушали информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Наш сайт echokavkaza.com. На нем вы можете послушать или прочитать материалы программы, а также оставить свои комментарии. Сегодня с вами была Кэти Бочаришвили. Всего вам доброго и до завтра.